информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Митинги памяти Анны Политковской. Израильского президента обвиняют в изнасиловании. Вердикт суда по делу об убийстве вьетнамского студента в Петербурге. Кроме этого, обзор европейской прессы, новости науки, рубрика «Русский политический интернет» и другие важные интересные темы. Итак, переходим к главной российской теме последних дней. В российских городах проходят митинги памяти Анны Политковской, убитой 7 октября. Мемориальные мероприятия прошли в Грозном, Красноярске и Саратове, а накануне в Москве и Санкт-Петербурге. Никаких новых подробностей убийства журналистки ни следователи Генпрокуратуры, ни ее коллеги, которые ведут собственное расследование, пока не сообщают. А сегодня в ряде СМИ появилась информация, что дочь Анны Политковской, Вера, находится под постоянной охраной. В момент убийства журналистки она находилась в машине и могла видеть убийцу. В «Новой газете» эти данные пока никак не комментируют. Тему продолжит наш корреспондент Любовь Чижова.
В воскресенье исполнилось 9 дней со дня гибели Анны Политковской. В этот день ее память почтили в Москве и Санкт-Петербурге. К дому убитой журналистки в Москве на Лесной улице несли цветы уже с самого утра. В Санкт-Петербурге на митинг собрались около 200 человек. Известные политики, правозащитники, журналисты и обычные горожане. В понедельник акция памяти Анны Политковской под названием «Похороны свободной журналистики» прошла в Красноярске. Ее провело Красноярское отделение национал-большевистской партии совместно с авангардом «Красноярск». Молодежи. На площадке перед городским домом журналистов собрались 8 молодых людей, которые держали в руках фотографии Анны Политковской, Дмитрия Холодова, Владислава Листьева. В понедельник почтить память Анны Политковской собрались жители Грозного. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Чечне Муса Хасанов.
Организатором данной акции стали сотрудники Грозненского офиса правозащитного центра «Мемориал» и чеченские журналисты. Почти все митингующие имели на руках фотографии известной и любимой жителей Чечни Анны Политковской. Плакат гласили: «Требуем создать компетентную комиссию для объективного расследования гибели Политковской». Выступавшие на митинге известные правозащитники Чечни и Ингушетии Имран Эжиев, Шамхан Акбулатов и Наташа Астемирова отметили, что Политковская многое сделала для Чеченской Республики. Митингующие внесли предложение выйти на правительство Чеченской Республики с просьбой дать имя Анны Политковской улице Красных Фронтовиков в Ленинском районе Грозного. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Анну Политковскую вспоминали в понедельник в Саратове, рассказывает корреспондент Радио Свобода Ольга Бакуткина.
Почтить память Анны Политковской пришли саратовские правозащитники и местные журналисты. Всего около 100 человек. Поэтому главное, о чем говорили собравшиеся, необходимость объединения людей, для которых свобода слова, права человека не просто декларация, говорит председатель правозащитного центра «Солидарность» Александр Никитин.
Если мы сумеем продемонстрировать, вот пусть даже в маленьком количестве, свою позицию, я считаю, это уже немало. Власть и общество должны знать, что есть люди, которые способны выйти свободно и сказать вслух, что мы демократы, что мы за свободу слова, за права человека.
Организовал акцию памяти Политковской «Союз гражданского действия», объединяющий 20 общественных организаций Саратова, говорит его сопредседатель Ольга Пицунова.
Тогда будет бессмысленно убийство журналистов, когда власти и криминальные структуры будут знать, что это все равно кто-то за убитого журналиста скажет, что люди поддержат. Нам нужно просто сплотиться и быть вместе, чтобы говорить правду, для того, чтобы слышать правду, для того, чтобы ее защищать.
Председатель Саратовского отделения Союза журналистов Лидия Златогорская считает, что независимых журналистов убивают потому, что их единицы.
Сегодня 9-й день памяти. Мне очень хочется, чтобы мы в себе что-то изменили. Лучше относились к своей профессии, бережнее. Если таких, как Анна Политковская, будет много, просто будет другое общество. Репутация власти, репутация СМИ повысится. Будем просто нравственнее, духовнее, чище, честнее. Все вместе.
В субботу в Москве саратовские журналисты провели акцию протеста против давления местных властей и регионального отделения партии «Единая Россия» на средства массовой информации. Единороссы смотрят на прессу как на собственный информационный ресурс и не переносят критику в свой адрес. Против редакции газет возбуждаются уголовные дела за клевету, закрываются острые телепрограммы. Редактор газеты «Репортер» Денис Есипов считает, что главная задача сегодня – консолидация независимых журналистов.
Это просто жизненно необходимо делать, потому что завтра ситуация с Политковской может коснуться каждого журналиста, который хочет работать независимо.
Убийство Анны Политковской расследуют следователи Российской генеральной прокуратуры. Следствие отрабатывает три основных версии. Месть милиционеров, которые после ее публикации оказались в тюрьме или в розыске, заговор противников Владимира Путина и премьера Чечни Рамзана Кадырова, месть бывших боевиков, перешедших на сторону федеральных сил. Кроме того, Политковскую могли убить и российские националисты. Журналистка вошла в их печально известный список врагов русского народа. В конце прошлой недели представитель генпрокуратуры Александр Буксман заявил, что в расследовании есть прогресс, однако детали не уточнил. Свое расследование ведут и журналисты «Новой газеты». Они тоже говорят о новой информации об убийстве их коллеги, но подробности пока не раскрывают. В газете никак не прокомментировали данные о том, что дочь Анны Политковской, Вера, сейчас находится под постоянной охраной. Как пишут некоторые российские издания, в момент убийства мамы Вера находилась в припаркованной машине и могла видеть исполнителя преступления. Журналист «Новой газеты» Роман Шлейнов надеется на грамотное расследование убийства Анны Политковской, но опасается, что на следователя генпрокуратуры будут оказывать давление высокие российские чиновники.
Мы надеемся на независимое расследование, мы уверены, что следователи сделают все возможное. Но последние заявления высокопоставленных чиновников, включая и заявление президента России относительно того, что ему уже известны заказчики этого преступления, вызывают у нас некоторые опасения. Вы же понимаете, до сих пор еще неизвестны те, кто нажимал на курок, а президенту российскому, оказывается, уже известны заказчики. Так в природе не бывает. И как только первое лицо государства заявляет о том, что ему известно, оказывается, кто фактически стоял за этим преступлением, называя там неких беглых олигархов или еще кого-то, возникает закономерный вопрос, да, а не будет ли следствие в России сейчас и все генералы, которые занимают достаточно высокие посты, делать все возможное для того, чтобы реальное независимое следствие пытаться подгонять под вот эти вот рамки, выставленные президентом. Вы знаете, что в России достаточно много тех, кто желает всячески показать лояльность свою президенту и его окружению. Вот мы опасаемся, что некие генералы, да, будут делать все для того, чтобы подстроиться под эту вот генеральную линию, очерченную сейчас Путиным. Вот этого нам бы очень не хотелось. Еще раз повторю, что мы по-прежнему рассчитываем на независимое расследование. И мы надеемся на тех людей, которые ведут это следствие, и думаем, что они будут делать это беспристрастно.
Какое у вас складывается впечатление от этих людей? Вы наверняка знакомы с этими следователями.
Они вполне вменяемые, вполне разумные люди. Сейчас они делают все, собирают все материалы, не отказываются ни от каких версий, не отказываются ни от чего, чтобы понять, что в реальности произошло.
Говорил журналист «Новой газеты» Роман Шлейнов. Сразу после убийства Анны Политковской акционеры издания выделили 25 миллионов рублей за информацию о возможных исполнителях и заказчиках преступления. И в газете надеются, что это сыграет положительную роль в расследовании. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Чечне и Ингушетии сегодня проходят митинги памяти Анны Политковской. Акция памяти Политковской прошла также в Красноярске. Коллегия присяжных городского суда Петербурга выносит сегодня вердикт по делу об убийстве вьетнамского студента осенью 2004 года. На скамье подсудимых 14 молодых людей. В Петербурге госпитализированы более 280 курсантов военно-космической академии. Скорее всего, речь идет о вспышке брюшного тифа. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Еще одна новость, международная, белорусская. В Белоруссии оппозиционные деятели отмечают сегодня День исчезнувшего политика. О том, что это за день, чему он посвящен и как его сегодня отмечают, об этом слушайте в рамках итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по Москве. Не пропустите. Нашу программу продолжит обзор свежих европейских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, последние 2-3 дня как-то разговоры вокруг Северной Кореи несколько все-таки поутихли, хотя сегодня Австралия объявила о том, что она запрещает входить в свои порты северокорейским кораблям. Япония готовится к очень жестким санкциям против Северной Кореи. Что пишут газеты?
Ну, все, в общем, европейские газеты пишут сегодня о Северной Корее. Обсуждают ядерный кризис и вызванные им санкции ООН. Многие газеты Европы возлагают персональную ответственность за возникновение кризиса на северокорейского лидера Ким Чен Ира. Лондонская «Таймс», к примеру, пишет: «Любимый вождь Северной Кореи сегодня представляет угрозу не только собственному народу, но и соседям, в частности Китаю, для которого события последней недели стали поворотным пунктом в отношениях с Пхеньяном». Другая британская газета Daily Telegraph высказывает мнение, что, я цитирую, «Северной Корее необходимо преподать урок, чтобы другим, и в первую очередь Ирану, неповадно было бросать вызов международной общественности». Вместе с тем, швейцарская Neue Zürcher Zeitung, ссылаясь на обнародованные в Пекине данные Всемирной продовольственной программы, организация это World Food Program, предупреждает, что наступающей зимой Северную Корею, возможно, ожидает продовольственный кризис больших масштабов, причина которой эта организация усматривает, опять же, в политике северокорейских властей. Это они сократили более чем втрое объемы продовольственной помощи, которую Северная Корея получает от Всемирной продовольственной программы. Если в два предыдущих года организации удавалось оказывать помощь 6,5 миллионам корейцев, то в этом году число получателей помощи сокращено до 1 900 000 человек. И хотя санкции, вводимые ООН после сообщений о северокорейских ядерных испытаниях, формально и не касаются гуманитарной помощи, уже сейчас ясно, что количество продовольствия, ввозимое в КНДР из Южной Кореи и Китая, заметно сокращается.
Давайте перейдем все-таки к главной теме всегда. Европейские газеты, раз это европейские, то это, конечно же, тема континентальная, европейская политика, экономика, культура и так далее. Что пишут на эти локальные, так скажем, темы?
Ну, скорее вот мое внимание привлекла статья на общеевропейскую тему, статья в британской Financial Times об ошибочности и несвоевременности приглашения Путина на саммит Европейского сообщества, который состоится на этой неделе в Финляндии, в Лахте. Газета считает, что российский президент получит там возможность сыграть в собственных интересах на противоречиях внутри ЕС. Газета приводит высказывание неназванного ею дипломата. Я цитирую: «Время выбрано крайне неудачно. Мы приглашаем Путина в качестве почетного гостя и даем ему возможность читать нам лекции о «Газпроме» и политике в природоохранной сфере». Еще одна цитата из этой публикации. «Некоторые дипломаты опасаются, что на приеме в пятницу вечером каждый из 25 лидеров стран ЕС будет продвигать собственные национальные интересы, и тем самым Путин сможет лично убедиться в том, что ЕС не может действовать как один сильный партнер по переговорам».
Это довольно странная логика. Они же не могут говорить все лидеры европейских стран одно и то же все время. Естественно, что это разные страны, разные люди с разными позициями. Но раз речь зашла о Путине и его приглашении, что пишет о России?
Ну, о России сегодня, как и вчера, в 9-й день со дня убийства Анны Политковской, много пишут прежде всего о ней в этой связи с российской политикой. Вот, например, вчера еще Рейнишер Меркур, когда у нас не было обзора, отмечала: преступление, совершенное безо всякой опаски быть наказанным, демонстрирует, насколько хрупко российское правовое государство. С этим невозможно не согласиться. Сегодня многие газеты продолжают эту тему. Например, уже цитированные статьи из Financial Times высказывается уверенность, что на саммите в Финляндии премьер-министр этой страны выскажет Путину общеевропейскую обеспокоенность в связи с убийством российской журналистки и с напряженными отношениями России и Грузии. А в сегодняшней британской «Гардиан» новая статья об Анне, цитата: «Она была смелой женщиной, шедшей на все ради того, чтобы донести неприятную правду, которую не хотело слушать большинство россиян и к которой не проявлял особого интереса Запад. Но лучше бы было прислушаться к ней, пока она была жива».
Спасибо, Владимир. Это был обзор свежих европейских газет. С ним вас познакомил мой коллега Владимир Тульц. А мы продолжим нашу программу международной, еще одной международной темой, очень скандальной. В Израиле продолжается сексуальный скандал, связанный с обвинениями президента страны Моше Кацава в изнасиловании. Сегодня Кацав отказался по традиции, как он обычно это делал, открыть осеннюю сессию парламента. Накануне следственные органы заявили, что у них есть достаточно материалов, чтобы предъявить президенту обвинения в сексуальных домогательствах по отношению к сотрудницам и даже в изнасиловании. Подробностями наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Накануне ряд депутатов из разных партий, в том числе несколько депутатов из партии Кацава Ликут, объявили о том, что не намерены вставать со своих кресел при входе в зал Кацава с супругой, как того требует официальный протокол. Другие, что демонстративно покинут зал заседаний. По словам министра образования Юли Тамир, президент должен сам уйти в отставку, чтобы сохранить чистоту высокого звания, которое он носит в настоящее время. Если президент не сделает этого сам, то Кнессету придется предпринять соответствующие шаги для его ухода с поста, заявила министр Тамир. Кацава ожидает решения юридического советника правительства Менахема Мазуза по поводу рекомендации полиции о передаче дела в суд и, возможно, будет вынужден уйти в отставку, если ему будут предъявлены обвинения. Адвокат Кацава Цион Амир заявил, что в этом случае президент предпримет напрашивающиеся шаги. Вместе с тем представители прокуратуры отмечают, что отставка не спасет президента от уголовной ответственности. Напомню, что по итогам расследования полиция рекомендует прокуратуре выдвинуть против президента ряд обвинений, включая обвинения в изнасиловании двух и совершении других сексуальных преступлений в отношении еще нескольких женщин, а также в незаконном прослушивании. Прокуратура проанализирует материалы полицейского расследования и в течение нескольких дней представит свои выводы юридическому советнику для принятия окончательного решения. Между тем, в Израиле утверждение самого Кацава, что он стал жертвой низкого заговора, многие считают вполне обоснованным. Например, глава аналитической группы МАОФ Александр Непомнящий не исключает вероятность внутрипартийной интриги.
Стоит помнить, что буквально за неделю до того, как начался скандал с этой самой секретаршей, Кацав заявил, что он собирается закончить президентскую каденцию, вернуться в Ликут и попытаться возглавить партию. Мы знаем, что Ликут сейчас находится не в лучшем состоянии, он слаб, он разобщен. У Кацава, у которого есть достаточный опыт политической жизни, в общем, он еще психологически относится к старому поколению, на которое пытаются равняться.
В Израиле действительно немного осталось политиков того легендарного поколения, участников победоносных войн Израиля, которому принадлежит Кацав. Возвращение Кацава в Ликут справедливо опасаются многие из сегодняшних лидеров партии. По мнению аналитиков, у Кацава с его авторитетом, незапятнанным именем и сефардским происхождением немало шансов на то, чтобы быть избранным лидером Ликуда и возможностей, чтобы укрепить эту в прошлом самую крупную партию в Израиле. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Нашу программу продолжит острая российская тема, тема преступлений, совершенных на национальной почве. Сегодня коллегия присяжных городского суда Петербурга выносит вердикт по делу об убийстве вьетнамского студента осенью 2004 года. Напомню, Ву Антуан умер от потери крови после того, как ему были нанесены более 30 ножевых ранений. На скамье подсудимых 14 человек. Петербургский корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обсудил проблему национального экстремизма с исполнительным директором программы Ethnic Studies Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрием Дубровским.
Дмитрий, почему, на ваш взгляд, вообще возникла проблема национального экстремизма, особенно молодежного национального экстремизма в современной России?
В ситуации, когда и власти, и экстремисты, в общем, начинают говорить одним языком, то непонятно, почему мы начинаем считать то, что говорят и делают экстремисты, это плохо, а когда то же самое говорит и делает власть, это хорошо, потому что когда власть, по сути, нелегитимными методами занимается дискриминацией, скажем, грузинского населения, когда глава исполнительной власти в стране говорит о коренном населении, что явно не конституционный термин и не может таковым являться, нету в Конституции Российской Федерации понятия коренного населения. Кроме того, возникает вопрос, это кто? Коренные жители России, о которых говорит президент. Поэтому самое первое, о чем можно сказать, это несформулированность и полное отсутствие представления о том, что называется национальная идея. То есть кто, собственно говоря, является нормальным, легитимным гражданином России. Что такое россиянин? И в этом смысле националистический проект оказался чрезвычайно понятным, очень привлекательным и лег на общую социальную неудовлетворенность очень серьезной части населения, прежде всего молодежи. Они считают, что они бьют иноземцев, потому что понятно, что они бьют не иноземцев, не людей с паспортами других государств, а они бьют людей по абсолютно расистским основаниям. Не случайно убийство происходит не только иностранных студентов, а убийство происходит у приезжих из Средней Азии, равно как и граждан России, которые просто инако выглядят. В этом смысле для скинхедов нет разницы между несчастно погибшим юношей Вуань Туанем или, скажем, по Сергеем Бильды, юношей-гнанайцем, которого убили уже более 2 лет назад, который гражданин России, но его судьба от этого легче не становится. Его трагическое убийство, тоже совершенное скинхедами и довольно сильно замятое, в общем, тоже было совершено на тех же основаниях.
Сейчас вот проходит очередной процесс по делу о убийстве вьетнамского студента Ву Ань Туана. Чем он закончится, на ваш взгляд?
На мой взгляд, следствие напрасно сделало, что отказалось от квалификации этого убийства как убийства, совершенного по мотиву национальной розни, сняв это обвинение, а выдвинув только обвинение в разжигании межнациональной розни, то, что подпадает под 282-ю статью, я боюсь очень, что это дело закончится так же, как с делом Хуршиды Султановой, потому что, по сути дела, я очень боюсь, что, например, присяжных никто не опрашивал на очень простой вопрос перед тем, как их отбирать, как они, собственно, относятся к националистическим идеям. И этот простой факт заставляет меня думать, что если статистика верна, то минимум 2/3 присяжных скажут, что они либо невиновны в убийстве. По национальной почве.
Вы упомянули и убийство Хуршиды Султановой. За последние годы в Петербурге прошло уже несколько подобных процессов, и практически все они разваливаются. Как вы себе и другим объясняете вот такое положение дел?
Здесь есть две стороны проблемы. Первая сторона – это достаточно плохая правоприменительная практика. Ведь для следователя очень важно, чтобы его доказательная база была очевидной, недвусмысленной и совершенно точно доказанной. Но проблема заключается в том, что в этих делах, как выясняется, довольно часто возникает такой элемент вольного или невольного сострадания, я бы сказал, не столько к жертве, сколько к преступнику. Что явно чувствуется вот по вердикту присяжных, скажем, по делу Хуршиды Султановой. Вот такие вот мальчики пошалили, знаете, а девочку убили. И второе, это то, что действительно, к сожалению, вот эта 282-я статья постоянно возникает в правоприменительной практике. То, что из формулировки статьи было исключено, а именно умысел, очень часто мы получаем ответы, что вот у товарища не было умысла разжигать межнациональную розни, когда он совершил то-то и то-то. Вот я очень боюсь, что присяжные ответят, что да, может быть, совершили, но без умысла разжечь межнациональную розни.
А что должно произойти, чтобы все-таки такие дела не разваливались?
У меня есть два ответа. Один идеалистический, а другой практический. Идеалистический, если бы мы жили в несколько другом государстве, чем в том, в котором мы живем, я бы сказал, что люди должны выйти на улицу, люди должны встать за руки, несколько десятков тысяч людей должны пройти по улицам города с транспарантами «Прекратим насилие на национальной почве» и так далее. Этого, думаю, что не будет в ближайшее время. А практически это то, что реально иногда происходит. Это значит, что где-то наверху, скажем, в Кремле, вы должны стукнуть кулаком по столу и сказать: ребята, все, мне и так достали ваше убийство в Питере, давайте так, вот вы там сейчас разберетесь, так, чтобы вот уже раз и навсегда этого не было. И тогда какое-то количество дел действительно доведется до конца, действительно будут нормальные приговоры. Я думаю, что вот это единственное, чего можно ждать в данной ситуации.
Спасибо, Дмитрий. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с исполнительным директором программы «Ethnic Studies» Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрием Дубровским.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16:30. У микрофона Кирилл Кобрин. Мы возвращаемся к главной российской новости последних дней, к убийству журналистки Анны Политковской. Мой коллега Михаил Соколов сегодня в эфире «Свободы» будет беседовать о ходе расследования этого преступления с совладельцем «Новой газеты», где работала Политковская, с депутатом Госдумы Александром Лебедевым. В эфире «Радио Свобода» в 19:00 по Москве. Не пропустите. А сейчас переходим к другим важнейшим новостям сегодняшнего дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге госпитализированы более 280 курсантов военно-космической академии. Скорее всего, речь идет о вспышке брюшного тифа. США призвали Китай к выполнению всех пунктов резолюции Совета Безопасности ООН о санкциях против Северной Кореи. До этого Пекин дал понять, что не намерен проводить досмотр всех судов, направляющихся в КНДР и выходящих из ее портов, как того требует резолюция. Всемирная продовольственная программа ООН предупреждает, что этой зимой жители Северной Кореи могут столкнуться с большими трудностями в обеспечении продуктами питания. В Шри-Ланке смертник направил заминированный грузовик на колонну автобусов, в которых перевозили военных моряков. Погибли около 90 человек. Нападение, судя по всему, организовано тамильскими сепаратистами. В иракском городе Эс-Сувайра при взрыве заминированного автомобиля на рынке погибли по меньшей мере 10 человек, 15 получили ранения. Суннитские повстанческие группировки объявили, что будут добиваться провозглашения исламского государства в 6 иракских провинциях, включая Багдад. На юге Афганистана, в городе Кандагар, смертник, находившийся за рулем заминированного автомобиля, атаковал колонну сил НАТО. В результате взрыва погибли 3 местных жителя, один военнослужащий был ранен. В Люксембурге возобновляются переговоры руководства Евросоюза с премьер-министром Сербии Воислом Кавштуйницей о перспективах вступления этой страны в ЕС. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Оставайтесь на наших волнах. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня 16 октября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
16 октября 70-го года. Программа «Дневник писателя». Американский профессор русской литературы Юрий Иваск размышляет о философе Георгии Федотове.
В России было немало замечательных историков, но не было историков культуры. Под культурой я подразумеваю верования, убеждения, обычаи и искусство данного народа. Все же этот пробел был отчасти заполнен двумя замечательными учеными, покойным Георгием Петровичем Федотовым и Владимиром Васильевичем Вейдле. Лучшие статьи Федотова были собраны в двух книгах, «Новый град» и еще в другой. Эти книги составят фрагментарную историю русской культуры в разные эпохи. При этом он никогда не подгонял исторический материал под какую-то схему и не стремился дать слишком общий синтез культуры, как это делал Бердяев в своей «Русской идее». Для Бердяева русские или нигилисты, или апокалиптики, утописты. Федотов ничего не упрощает. Его образ России сложный. Я хотел бы только сказать несколько слов о его философии культуры. Он был верный сын православной церкви. Некоторые христиане отрицают и историю, и культуру. Они помышляют не о земном, а небесном. Православные, католики, а также протестанты иногда грешат чрезмерным спиритуализмом. Этот чистый спиритуализм, отрицающий все плотское, противоречит духу христианства. Христианин не может только готовиться к вечности. Он что-то должен делать и на земле. Я должен быть на своем посту. Будет ли мой пост в школе, на спортивной площадке, в библиотеке, на поварне или в церкви? Далее Федотов выводит максиму или правило личной жизни. «Живи так, как если бы ты должен был умереть сегодня, и одновременно так, как если бы ты был бессмертен». Противоречие, спрашивает Федотов, и отвечает «нет». Трудность? Еще бы. Это значит, все надо делать хорошо, на совесть и с увлечением, не думая о том, что изготовленные тобой сапоги через год износятся, или твоя картина может сгореть. Но не забывай о смерти, не забывай об измерении вечности.
Юрий Иваск о Георгии Федотове. Радио «Свобода». 16 октября 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А мы возвращаемся к новостям, но не к политическим, а научным. Генетики выявили 189 генов-мутантов, ответственных за, как они считают, формирование раковых опухолей. Об этой очень важной научной новости и о других научных новостях Ольга Орлова.
В Группа ученых из Японии и США расшифровала самый маленький бактериальный геном. Он содержит только 160 тысяч нуклеотидных пар, букв генетического текста, и кодирует всего 182 белка. До этого самым маленьким считался геном примерно в 3 раза больше и кодирующий около 500 белков. Бактерия-рекордсмен живет в клетках крошечной листобложки. Открытие такого маленького генома важно для понимания природы симбиотических отношений между живыми существами. Команда ученых из США представила результаты измерений дневных и ночных температур на планете, находящейся вне Солнечной системы. Планета, подобная Юпитеру в созвездии Андромеды, находится на расстоянии около 300 триллионов километров от Земли. Подсчеты температур были сделаны на основе измерений светового излучения дневного и ночного полушарий. Новые данные позволили уточнить модели переноса тепла в атмосферах горячих планет-гигантов. По мнению исследователей, атмосферы Земли и остальных планет Солнечной системы теперь можно рассматривать в ряду других, в том числе экзотических планет, что поможет понять более общие метеорологические закономерности. Американские ученые провели широкое исследование, раскрывшее генетическую основу двух типов раковых заболеваний. Сравнив 13 тысяч генов из 22 образцов опухолевых тканей, ученые выявили 180 генов, мутирующих чаще других. Именно эти мутанты ответственны за формирование раковых опухолей. Они кодируют различные по функциям белки, отвечающие за транскрипцию и межклеточные взаимодействия. Большинство обнаруженных генов мутантов ранее не рассматривались в качестве раковых агентов. Эти результаты обрисовывают генетический ландшафт раковых заболеваний, открывая путь новым диагностическим и терапевтическим средствам. Новозеландские геологи открыли в Новой Гвинее источник крупнейшего геотермального месторождения золота. Оно располагается в центре потухшего вулкана на глубине 400 метров и занимает площадь 2 квадратных километра. Его запасы оценены в 1300 тонн. Анализ проб из скважин этого месторождения показал большое количество золотых частиц, так что за год подземные геотермальные растворы отлагают до 24 килограммов золота. Подсчитав скорость растворения и осаждения золота, ученые оценили возраст источника. Это одно из самых молодых геотермальных месторождений. Ему всего 55 тысяч лет.
Ольга Орлова, новости науки.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит культурная тема. Телеканал «Культура» завтра начинает показ документального сериала «Вещественное доказательство», который посвящен самым ценным экспонатам Государственного исторического музея в Москве. С подробностями наш корреспондент Лиля Парвелева.
Словосочетание «вещественное доказательство» из лексикона следователей. Причем же здесь музей? Дело в том, что в каждом из 8 получасовых фильмов, снятых телекомпанией АБТВ, проводится свое расследование исторических событий, в котором вещественным доказательством является тот или иной экспонат. Сериал снят при деятельном участии сотрудников исторического музея. Слово его генеральному директору Александру Шкурко.
Мне это показалось очень заманчивым. Создание такого цикла передач, которая бы была не просто некими репортажами, некими формами просветительских занятий из залов музея, а которая бы отвечала, наверное, и вот современным посылкам, когда именно занимательность и сам интерес, который возбуждается, он делается методами, близкими к всякого рода детективным формам организации сюжета. Поэтому вот эта посылка пойти от вещи как свидетеля бытования в каком-то определенном человеческом кругу, от этого круга к тем событиям, в которые были вовлечены эти люди, конкретные персонажи истории, а затем выйти так или иначе и на какое-то определенное отношение к эпохе, мне показалось, что это очень важно сегодня. И это инструмент, который может работать.
Среди предметов, о которых идет речь в сериале, привезенный из Голландии гигантский глобус Петра I, портрет русского дипломата, отправленного Иваном Грозным в Англию, написанное специально для интерьеров исторического музея полотно Семирадского «Похороны Руса» и чугунная могильная плита, установленная когда-то над захоронением мятежных стрельцов. Все эти вещи позволяют авторам сериала путешествовать не только во времени, но и в пространстве. Музейные залы органично расширяются за счет съемок в разных городах и странах. Экспонаты перестают быть молчащими, малопонятными для непосвященных. Жаль только, что увидят фильмы в основном дети, вернувшиеся из школы, и пенсионеры. Время показа 14:30, каждый вторник. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Русский политический интернет». Сегодня ее подготовил мой коллега Александр Гостев.
Антигрузинская кампания, убийство Анны Политковской – это бесспорно знаки. Вот только чего? Как ни странно, понять это можно, проведя экономические параллели, пишет известный политолог и публицист Дмитрий Травин в материале под заголовком «Управляемый национализм» со знаком вопроса на интернет-сайте петербургского еженедельника «Дело».
В середине 90-х годов было у нас такое модное словосочетание «управляемая инфляция». Хорошая была идея, красивая. Как раз из разряда тех, про которые говорят, теория, совершенно оторванная от жизни. На первый взгляд кажется, почему бы действительно не управлять инфляцией, как автомобилем? Под рукой руль, внизу газ и тормоз, поехали. Но на самом деле экономические и политические процессы напоминают скорее пульт управления, к которому рвется немеренное число народа. Отталкивая друг друга, эти люди лихорадочно дергают за все рычаги, нажимают на все кнопки, вращают все, что только может вращаться. Именно такую картину мы видели в 90-е годы.
Вспомнить про управляемую инфляцию, по мнению Дмитрия Травина, стоит сегодня в связи с тем, что в российских политических верхах явно вырисовывается теория управляемого национализма.
Когда Кремль создавал, а затем топил Родину, о существовании такого рода теории можно было спорить. Но сегодня, после начала массированной антигрузинской кампании, спорить, в общем-то, уже не о чем. Результаты налицо, а у кого-то даже на лице, на почках и на других уязвимых частях тела. Я далек от мысли, будто люди в российском политическом руководстве осознанно хотят культивировать нацизм. Нет. Мы видим очередную политтехнологическую кампанию. Борьба с внешним врагом часто укрепляет внутреннее единство, служит углублению любви народа к власти.
Те, кто строит подобные политтехнологии, люди в определенном смысле интеллигентные, считает Дмитрий Травин. Просто они уверены в управляемости процесса. В то, что ксенофобию, направленную против грузин или поляков, можно закрыть. Так же, как закрыли сегодня проект «Родина». Но сигнал сверху воспринят тысячами умов, причем каждым по-своему. Иными словами, предостерегает Дмитрий Травин, простой народ нашел свое место в системе управляемого национализма, и теперь он не такой уж управляемый.
Яркий пример опасности управляемого национализма – это история Германии 19-20 веков. Еще Бисмарк активно начал использовать управляемый национализм после того, как он в 70-80-х годах разорвал свой союз с либералами и стал опираться на консерваторов и националистов. Пока в Германии был экономический рост, пока кайзер мог управлять страной достаточно легко из центра, этот управляемый национализм не приносил никаких бед, или, по крайней мере, он не приносил бед для властимущих. Но вот Германия ввязалась в Первую мировую войну, проиграла ее, потом была революция, потом была гиперинфляция. Ситуация вышла из-под контроля властей. И вот в этой выходящей из-под контроля властей ситуации стали активно пробиваться к власти те, кого этот управляемый национализм в обществе породил. Естественно, я имею в виду Гитлера и его партию. Я думаю, что об этом должен помнить каждый, кто занимается подобными экспериментами в России.
Мнение политолога и публициста Дмитрия Травина, сайт петербургского еженедельника «Дело». Русский политический интернет, Александр Гостев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16:45, а это значит на очереди новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне и Ингушетии сегодня проходят митинги памяти Анны Политковской. Акция памяти Политковской прошла также в Красноярске. Коллегия присяжных городского суда Петербурга выносит сегодня вердикт по делу об убийстве вьетнамского студента осенью 2004 года. На скамье подсудимых 14 молодых людей. В Петербурге госпитализированы более 280 курсантов военно-космической академии. Скорее всего, речь идет о вспышке брюшного тифа. США призвали Китай к выполнению всех пунктов резолюции Совета Безопасности ООН о санкциях против Северной Кореи. В Шри-Ланке смертник направил заминированный грузовик в колонну автобусов, в который перевозили военных моряков. Погибли около 90 человек. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И на волнах нашего радио вновь новости. На этот раз не политические, а новости экономики.
Накопленная с начала года инфляция в России за 10 месяцев составит 7,5%. Такой прогноз представил сегодня, выступая на конференции в Москве, первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Доля просроченных кредитов в общей массе выданных населению России за 8 месяцев 2006 года составила 2,7%, сообщил сегодня председатель Центрального банка России Сергей Игнатьев. Таким образом, объем просроченных потребительских кредитов увеличился с начала года наполовину. По словам Игнатьева, в начале 2005 года объем просроченной задолженности составлял 1,4%, а к началу 2006 – 1,9% от всей суммы выданных в России потребительских кредитов. Министр экономического развития и торговли России Герман Греф предложил учредить в стране специальное агентство по привлечению иностранных инвестиций. В 2005 году, по данным Организации экономического сотрудничества и развития, объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в Россию, составил 14,6 миллиарда долларов. Это на полмиллиарда меньше, чем в Бразилии, почти в 2,5 раза меньше, чем в Гонконге или Сингапуре, и в 5 раз меньше, чем в Китае. Крупнейший банк Китая, индустриально-коммерческий, начал сегодня прием заявок на покупку своих акций в рамках первичного их размещения, которое завершится к 27 октября. Общий объем размещения, по прогнозам, составит почти 22 миллиарда долларов, что сделает его крупнейшим в мировой корпоративной истории. До сих пор таковым считается первичное размещение акций, проведенное в 1998 году японской компанией сотовой связи NTT Docomo, 18,4 миллиарда долларов. Крупнейшим размещением акций российской компании стало проведенное в июле 2006 года государственной компанией «Роснефть» – более 11 миллиардов долларов. Второй и третий по величине банки Китая уже провели первичное размещение своих акций в октябре 2005 и мае 2006 года, выручив более 11,8 миллиардов долларов соответственно. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 26.93, на завтра 26.96, к евро на сегодня 33.83, на завтра предположительно 33.74. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.25.
Сергей Синевский, новости экономики. Информационную программу «Время свободы» продолжит петербургская тема. В Санкт-Петербурге опубликованы результаты исследований Социологического института Российской академии наук, сделанного совместно с социологическим центром «Мегаполис». Тема исследований – оценка деятельности губернатора Валентины Матвиенко по итогам трех лет ее работы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
По оценке специалистов, общественный имидж действующего петербургского губернатора складывается из двух основных составляющих – Валентина Матвиенко – соратница президента и Валентина Матвиенко – хозяйка города. Если в начале ее губернаторства главную роль в глазах петербуржцев играла близость к президенту, то со временем хозяйственная деятельность явно стала перевешивать. И она оценивается в основном положительно – в части благоустройства города, работы общественного транспорта, привлечения инвестиций и укрепления международного престижа города. Оценку 4,5 баллов в начале 2004 года губернатору ставили 37% горожан, в октябре 2006 – 53%. Между этими цифрами зияет провал. С осени 2004 по весну 2005 года чуть больше четверти петербуржцев оценивали работу Матвиенко на хорошо и отлично, но это, по мнению социологов, связано с волнениями по поводу монетизации льгот. Впрочем, несмотря на высокие показатели доверия, среди горожан у губернатора всегда есть противники, говорит старший научный сотрудник Социологического института Российской академии наук Татьяна Протасенко.
Самые важные противники, недовольные, концентрируются в пожилых слоях населения. Там очень сильна поляризация. Там больше, чем обычно, плюс людей, которые голосуют за, и больше, чем те, которые голосуют против. Очень серьезен влияние фактора семейного дохода. Чем ниже доход, тем больше недовольных. Причем недовольство там как бы общей властью, даже, может быть, не столько Матвиенко. Они плохо живут, не получают то, что нужно. Проблемы сейчас очень серьезно возникли с лекарствами, вот этим социальным пакетом.
Кроме того, в разных районах города потребности у горожан могут быть разные, и власть должна это учитывать.
Где-то нужны детсады, где-то нужны социальные дома, где-то нужно еще что-то. Если говорить о толерантности, тоже очень важно знать, какое, где население у нас живет.
Еще одна группа недовольных – это те люди, которые возмущены уплотнительной застройкой и амбициозными городскими проектами, которые, по их мнению, ущемляют имущественные интересы горожан и ухудшают экологическую обстановку. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Молдавии. В молдавском селе Новые Дерковцы недавно состоялся праздник освящения церкви, в котором участвовал единственный житель деревни. В этой деревне побывал и корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
В последние годы в молдавских селах появилась традиция отмечать так называемый «храм села», то есть праздник освящения местной церкви. Но праздновать уже почти некому. Число сельских жителей в Молдавии с каждым годом катастрофически сокращается. Остались в основном одни старики. Молодежь покидает одну из самых бедных европейских стран в поисках заработков за границей. Печальный рекорд установило село Новые Деркауцы, что на севере Молдавии. В праздновании освящения местной церкви принял участие единственный житель села Павел Чеботарь. Рассказывает Прасковья Кочу, секретарь Совета объединения нескольких молдавских сел, включающих Новые Деркауцы.
Деркауцы. Село было основано примерно в конце 16 века, где-то в 1586 году. Группа крестьян во время правления Петра Шкёпу просила участок земли для строительства домов. Им был выделен участок, и этот участок был большим, около 10 гектаров. И для того, чтобы боярыни не захватили эти земли, крестьяне разбросано построили несколько домов. Самая большая численность населения села составила 138 человек. Жители села занимались обработкой земли и выращиванием скота. А во время коллективизации они объединились в один колхоз с крестьянами села Деркауцы. Так и они работали все время. Потом жители начали переезжать в соседних селах, уезжали в город. Так как в этом селе не было ни школы, ни магазина, ни медпункта, ни отделения связи. И им было трудно, не было даже дороги. Где-то в 70-е, 80-е годы там было проведено электричество и построена шоссейная дорога. Но жители все равно переезжали уже в больших селах. И где-то в 90-е годы в селе проживало около 20 человек. с 2000 года в селе там остался только один человек, Чеботарь Павел, 58 года рождения. Вот такова история этого села.
Расскажите о том, чем занимались жители села на протяжении последних нескольких десятилетий. Они работали в агрохозяйстве, в колхозе?
Да, да. Они работали в колхозе, потому что там не было никакой промышленности, кроме земли, и выращивали скот, и все. Большинство людей были задействованы в выращивании табака, потому что у нас где-то 370 гектаров табака. Где-то 30% сельхозугодий были заняты табаком.
Насколько я понимаю, в 90-е годы начало что-то существенное происходить с
этим. Да, уже люди массово выезжали в Деркауце, в Боричано, в Сороки, в Дрокию, кто в город, кто в селе. Покупали дома и переезжали, и оставляли. Эти дома развалились уже, там только пару домов осталось, но проживает только один человек.
В селе остался один единственный житель.
Да,
что
один...
вы могли бы о нем рассказать?
Он не женат, 58-го года рождения, но он всегда приезжает в селе Деркауц, в отделение связи, магазин. Ну, не знаем, сколько он еще будет там проживать. Он пока ничего не просит, в примарии не обращается. Вроде ему нравится, там красиво, красивое место, там вообще красиво.
Он официально является единственным жителем,
да,
этого села?
Да, в настоящее время, да, уже несколько лет он официально является единственным жителем.
Существуют ли планы возрождения этого села?
Да нет, там он тоже, наверное, переедет в село, просто никто туда не хочет уже.
Село Новые Деркауцы лежит на фоне живописных холмов. Красоту сельской идиллии портят, однако, разрушенные дома и свалки мусора. Жители расположенного неподалеку города Сороки приезжают сюда на пикники. Единственный житель села Павел Чеботарь регулярно общается с горожанами. Они охотно помогают ему, кормят, ведь у самого Павла Чеботаря не только работы, но и даже огорода нет. Когда-то Павел Чеботарь работал на станции по обслуживанию противоградовых установок. После ее закрытия в жизни Павла Чеботаря начались неприятности. Он начал выпивать, а вскоре от него ушла жена. Покинули Новые Деркауцы и все его соседи. Сам же Павел Чеботарь в разговоре со мной был крайне немногословен. На вопрос, почему он все-таки решил остаться в селе, последовал краткий ответ. Просто решил остаться. И еще Павел Чеботарь посетовал на извечную проблему – дороги.
А я на этом грел.
Очень плохие. Праздник освящения сельской церкви Павел Чеботарь отметил безрадостно. Без жены, без детей, без родственников и даже без соседей. Единственный оставшийся житель деревни, у которой теперь уже официально нет будущего. Александр Хавронин для Радио Свобода, село Новые Деркауцы, Молдавия.
Это не очень оптимистическая история Запада и Востока. Из Молдавии нашего корреспондента Александра Хавронина завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через две минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная российская его тема – социальная, экономическая, очень актуальная. Речь пойдет о новом скачке за последние 12 месяцев, скачке цен на недвижимость, особенно в столице. Риэлторы, специалисты будут говорить в начале следующего часа после выпуска новостей о том, какие перспективы у рынка недвижимости в России и в Москве. Среди международных тем самые важные в следующем часе: американская позиция в российско-грузинском споре последних недель, что думают американские эксперты по этому поводу, а также другая очень важная тема – китайско-американские отношения, как США относятся к росту экономического, да и политического могущества Китая. Помимо этого, еще одна важная тема – день исчезнувших политиков в Беларуси отмечают в этой стране оппозиционеры. Оставайтесь с нами.
Наши цели ясны. Мир и стабильность в Северо-Восточной Азии.
Союз потребителей Турции объявил ограниченный бойкот на французские товары.
Мы протестуем против качества и цены на топливо.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кто из них изменит жизнь в стране? Да никто, разве это непонятно?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.